Я назвал бы сегодня день, это праздник Господу. Сердце мое торжествует, когда я вижу и слышу свидетельства, когда выходят на улицу проповедовать Слово Божие, вспоминая слова апостола Павла, который говорил: «Мы безумны Христа ради». Когда кричат неверующие, что христиане ненормальные, ну, нам это понятно. Ну, знаете, к сожалению, такое понимание бывает и у верующих, что это ненормально. К сожалению, бывает так. Я помню, что в России был случай еще в годы атеизма. Один брат руководил небольшой группкой верующих, там была молодежь. И вот перед праздником Пасхи молодежь возревновали рассказать людям о Христе, пригласить на богослужение. И вот они шли в город, раздавали приглашения, трактатики, побросали в почтовые ящики. Но это было трудное время. Вскоре очень возбудили уголовное дело на этого брата и посадили в тюрьму. Ему дали 5 лет. Когда он освободился, он сказал: «Молодежь хулиганила, а я должен был за всех отвечать. Я считаю, что 5 лет, которые я провел в тюрьме, это годы, вычеркнутые из моей жизни». Его уже нет в живых. К сожалению, его семьи многодетной, его детей, сыновей и дочерей, тоже нет в церкви. К сожалению. Я думаю, что жизнь церкви, евангелизация церкви напрямую связана с приростом из мира и благословением, когда наши дети, возрастая, заключают завет с Господом и в церкви трудятся. Когда мы видим детей наших, что они проповедуют Слово Божие. Братья и сестры, в Слове Божьем написано, вот текст, который перед нами мы читаем: «Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя». А 5 стих. «Но ты будь бдителен, во всем переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Ну, вовремя, это значит, ага, в 9 часов или в 10 часов будет богослужение. И мы уже знаем, встаем, воскресный день, идем на богослужение, это нам понятно. А что значит не вовремя? Что значит вне стандартов? Ну вот Кёльн-дом, внутри зашла молодежь и поют. Это не вовремя. Это вне всяких правил. И многие, даже верующие, к сожалению, и, может, даже старшие, скажут: зачем это делать? Зачем? Неприятности. Вот полиция, ну вот, задираются, видишь ли. А это, братья и сестры, проповедуй не вовремя. И апостол Павел говорит: будь бдителен. Вовремя – это понятно. Не вовремя, когда, может быть, все не кстати, когда полиция вокруг, когда кричат и ругаются, а в доме молитвы что? А что ж там не проповедовать? А что ж там не петь? Ну, можно так петь, что и уснешь. А потом будешь искать: а где же дети мои делись? А вот там, там не дремают. И почему я сказал праздник Господу? Господь смотрит и радуется. Радуется, что дети его возвещают Слово Божие, хотя это не вовремя, это вне всяких стандартов. Братья и сестры, но именно там, особенно где не вовремя, где идут в больницы, в зоны, где на улицу идут, проповедуют, в притоны, где наркоманы, вот именно там Бог проявляет чудеса. Именно там мы испытываем особую радость. Я разговариваю с некоторыми из молодежи, которые были вот в Берлине, Дерейстах, там вот в Самологово пошли, да, проповедовать. Ну, как вы себя чувствовали? Вы не жалеете, что съездили? Да вы что? Да нет! Ну, я представляю, что, конечно, не жалеют. Как хорошо. И особенно там, где проповедую не вовремя, настой, всегда труднее, но там ближе Бог. Там ближе Бог, братья и сестры. Там как раз Бог чудеса свои совершает. А мы такие опытные. Мы уже все знаем, мы все понимаем, где надо, а где не надо. Где надо? Там, где безопаснее. А где не надо? Где могут быть проблемы. Вот там не надо, это не вовремя. Однажды Иисус Христос сказал Петру: «Петр, закинь, заплыви на глубину и забрось сети свои». А Петр опытный, он знает, когда надо, а когда не надо. Он все прекрасно понимает. И он, рассуждая, говорит: «Учитель, мы всю ночь, как раз когда время ловить рыбу, мы всю ночь ловили и ничего не поймали. А ты послушай меня, Господь говорит, сейчас не вовремя, я знаю, солнце в зените может быть. Я сам чуть-чуть рыбак, вот возле речки жил, я знаю, что в обед обычно рыбаков нету. А вот ты сейчас как раз иди и забрось сети». Петр сказал: «Конечно, ты не рыбак, поэтому говоришь, но просто уважая тебя, по слову твоему, я сделаю это». И вот забросили сети, и такого лова рыбы еще никогда не было. Когда не вовремя, по нашему пониманию, вот тогда Богу говорит: «Иди, я же здесь, я сделаю чудо, иди». У нас на Кавказе есть такое местечко, называется Таманский полуостров. И вот там проповедовали Слово Божие, группка образовалась. И вот мне пришлось в одной группке тоже ответственности, вечерю совершать. И однажды был день крещения. Мы выезжаем на крещение, там озеро было такое, водоем. Мы там уже не раз совершали крещение. И вот приезжаем, примерно 10 часов утра еще было. И как раз на этом месте, где входить в воду, сидит рыбак. У него две удочки, и он ловит рыбу. А дальше камыш растет, спускаться неудобно. Ну, я спустился к нему, говорю: «Отец, пожилой мужчина, мы вам немножко помешаем, вы уж нас извините, сейчас здесь будет крещение». «Какое крещение? Я тут рыбу кормил, сейчас только рыба подойдет, вы мне распугаете всю рыбу». Ну, немножко неудобно. Я ему говорю: «Отец, ну вы же извините, но все равно нам придется совершить крещение. Смотрите, сколько людей приехало. Так что вы извините». Пошли мы, переоделись. Я захожу в воду. Ну, не вовремя. И для него не вовремя, и для нас немножко неудобно, как бы не вовремя. Захожу в воду, стою, а вот здесь поплавок от удочки, его рядом со мной. Вот. Ну, совершили крещение, все. И пошли на берег. А я смотрю, слышу, что-то на берегу шумят. Какое-то непонимание. Не понимаю, что такое. Они все смотрят на воду. Я поворачиваюсь, а этот рыбак, у него удочка дугой согнулась, и он большую рыбину тянет. Но я так порадовался, думаю, хорошо. Пошел переодеваться. Зашел там в сторонку, переоделся. Возвращаюсь назад, опять на берегу шумят. Он вторую рыбину тянет. Аж я посмотрел, интересно, сазан. Вытащил он его. Вот. А потом поворачивается к нам и говорит: «Где вы раньше были?» Братья и сестры, не вовремя, но там Господь, и там чудо. Пусть такое. Для нас свое чудо. Люди заключают завет с Богом. Ну и к рыбакам Христос всегда был неравнодушный. Пусть и для вас будет тоже чудо. И вот Господь говорит: «Совершай служение Твое». Братья и сестры, и я понимаю, что у нас у всех, наверное, такое переживание, как начать беседу, как начать благовестие в не очень удобном месте. Вот когда мы пригласили даже в дом молитвы неверующих, все у нас спланировано, выхожу за кафедру, ну, в общем-то, я не испытываю проблем, какого-то неудобства, мы у себя дома. А как за пределами дома молитвы? А Господь говорит: и там проповедуйте, везде проповедуйте. И даже Он говорит: настой, то есть приложи силы, переломай себя, делай это, делай. Ну вот я вам скажу, друзья, вот я ехал сюда, в Германию, совсем недавно, еду в поезде до Москвы, а потом на самолете сюда, до Москвы еду. Зашел вечер, поздний уже был. Полный вагон людей, плацкартный вагон. У меня верхняя боковая полочка. А здесь люди, мужчина, еще один мужчина, тут три женщины и я. Они уже познакомились, они раньше ехали, а я подсел к ним. Разговаривают, вот, и готовятся ко сну. Ну, как-то вклиниться в этот разговор. Все едут до Москвы с курортов. До сих пор едут с курортов. Ну, думаю, я утром с ними поговорю, побеседую. Встали утром, завтракают. Ага, ну, когда люди кушают, значит, еще не время. Пусть покушают. А сам открыл Библию, читаю. Думаю, может быть, они затронут меня. Библию же открыл. Никого не волнует твоя Библия. У них там свои разговоры, они отдыхали, они развлекались, они разговаривают. Ну, ладно. Позавтракали, кто-то газету взял, а я ж смотрю, ну когда же будет удобное время? Ну вроде как неудобное время. Ну еще часик прошел. Кто-то там закончил разговор, кто-то еще решил чай попить, опять неудобное время. И я сижу, и у меня борьба внутри. Ну когда же начинать? И я понимаю, что сатана, он мешает. Кажется, неудобное время, братья и сестры, а по сути дела, удобнее время не придумаешь. Никто никуда не выходит, все сидят в поезде, и даже уйти некуда, полный вагон, все будут сидеть. Как раз удобное время, начинай. А я сижу и переживаю, и сам себя ловлю на мысли. Ах, ты такой, боишься, да? Ну вот, а дьявол, ну все как бы не вовремя и не вовремя. И я тогда молюсь, Господи, вот как тот человек на берегу, которому в воду прыгнуть неудобно. Вот и я сейчас так. Все, я прыгаю, а за последствия ты отвечаешь сам. Больше терпеть силы нет. И я встаю и говорю. Вот мы едем вместе, у нас время есть. Я хочу вам предложить одну интересную тему на полчасика. Вы не возражаете? Они раз на меня. Ну, пожалуйста. Я беру Библию, сажусь ближе к ним. И, братья и сестры, 3 часа без остановки шла беседа. Вот как будто бы каждый боялся, что беседа прервется. Вопросы объясняю, вопросы объясняю. И такая прекрасная беседа. 3 часа, вот как будто бы пролетело, как 15-20 минут. Потом я сказал, ну если будут вопросы, еще можно будет, пожалуйста, немножко отдохните. Сел и думаю, ах ты дьявол, как ты через плоть мою хотел меня закрыть уста. Все не вовремя, и не вовремя, и не вовремя. И можно сутки проехать, и все будет не время. Поэтому апостол Павел говорит, настой, переломай себя, говори, даже тогда, когда кажется, ну не время. В Слове Божьем есть удивительные места. Вот я прочитаю одно из таких мест, как будто бы, ну, не вовремя, и как будто бы даже разуму здравому, ну, понять трудно. Книга пророка Иеремия, 32 глава, описывается событие, когда войско царя Вавилонского окружили Иерусалим. Осада. Время трудное, время смутное. Пророк Иеремия сидит в тюрьме за то, что говорил, открывайте ворота, выходите. Его как врага, как дезертира посадили в тюрьму. Сидит в тюрьме. Люди ж не понимают, что пророк говорит Слово Божие, чтобы сохранить им жизнь. И вот когда пророк Иеремия сидел в тюрьме, я прочитаю 32 глава с 6 стиха. «И сказал Иеремия, таково было ко мне Слово Господне. Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать, купи себе мое поле, которая в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне, купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследия твое и право выкупа твое, купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне, и купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которая в Анафофе, отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 сребреников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял я купчую запись, ну и так дальше. И вот я представляю, свидетели, может, стражники там какие-то, еще кто-то, и Иеремия зовет, идите сюда, подойдите, будете свидетелями. А что такое? А вот я хочу купить поле у дяди моего. Они смотрят на него. Иеремия, ты что-нибудь соображаешь? Вокруг войска. Осадили город. Голод. пить нечего. А ты о чем рассуждаешь? Купить поле. Это вот у нас война была в Осетии. Ну вот я представляю так. Обстреливают город Цхинвал. Люди бегут как можно подальше. И вот когда они бегут, один другому говорит: слушай, ты не хочешь у меня дом купить? Он ему скажет: ты, наверное, это от переживаний или от страха, что-то у тебя ненормально с головой стало. Ну вот так примерно выглядела эта ситуация. Купи у меня поле. Хорошо. Запечатали печатью. Все, купил поле. А люди думают: бедный Иеремия, не перенес он. Братья и сестры, но было совсем не так. Это было слово от Господа. Иеремия, ты сделай шаг веры. Покупай, и пусть смотрят. Потому что пройдет время, будут покупать, многие будут покупать. Но ты делай шаг веры сейчас, чтобы люди видели, и чтобы они помнили, что будут лучшие времена. Братья и сестры, вот так и в наши дни. Иногда кажется здравому судку, рассудку трудно понять, зачем это делать, зачем выходить, зачем идти в притоны, тебя могут там убить, ведь люди ненормальные, под наркотиком. Два наших миссионера, оба рукоположенные благовестники, по реке в Сибири, в Ханты-Мансийском автономном округе, отправились на лодке, чтобы совершить крещение в тех семьях, где уже люди готовы были к крещению. Результат семилетней работы вот в этом регионе, и люди принимают крещение, и вот очередные. Я хорошо знаю семью, где нужно было крестить. Муж неверующий, человек ужасный. Трижды отсидел, один раз за убийство. Напьется, и человек вообще ненормальный. Стреляет, его боятся все там. Оружие у них всегда с собой, охотники живут в тайге. И вот они подплывают к этому месту, где стойбище, юрта стоит его, чтобы жену крестить. Она уверовала. Навстречу плывет еще одна лодка. Не доплыла до братьев наших, разворачивается и назад, к берегу. Одного брата зовут Вениамин, а другого Дима, Дмитрий. Вениамин спрашивает: Дима, что это такое? А Дима говорит: Веня, наверное, сейчас придется отвечать нам за все наше служение здесь, кому-то, наверное, придется расплачиваться. Подплывают к берегу, а этот охотник стоит с ружьем и говорит: выйдите на берег, застрелю. Это муж нашей сестры. Застрелю. Братья и сестры, как вы думаете, время или не время к крещению? Этот Дмитрий, который 7 лет уже прожил там, он знает обычаи всех этих народов. Он говорит: Гена, конечно, мы можем сейчас сесть в лодку и поплыть дальше. Но ты опозоришь себя перед всеми жителями тайги. Все узнают, что ты прогнал гостей. Ты сколько раз у меня дома был? Я тебя хоть раз прогонял? Ни разу не прогонял. А ты хочешь такой позор взять на душу свою? Если ты хочешь взять, я не хочу, чтобы тебя позорили. Иди готовь чай, мы сейчас зайдем. Повернулся, пошел готовить чай. Но это же еще не все. Чай то чай, а что будет дальше? Заходят в юрту, деревянный домик. Обрадовалась жена его, Оксана. Ой, слава Богу, братья пришли. Чай готовят, сидят, пьют чай. А этот Гена говорит: кто пойдет крестить мою жену, застрелю и жену мою в воде, и застрелю крестителя. И все, и много не разговаривает. А вы думаете? И вот братья пьют чай и думают, время или не время. Ну, разумно было бы сказать: ладно, в другой раз как-нибудь. Они спрашивают: Оксана, а ты готова принимать крещение? Оксана говорит: братья, я готова. Я уже устала от такой жизни. И если к Господу после крещения, я не возражаю. А братья, наверное, надеялись. Она скажет: братья, давайте другой раз. Она говорит: я готова. Один брат спрашивает другого: ну что, переодевайся, пойдешь крестить. А другой говорит: ну ты ж старший пресвитер, наверное, ты пойдешь. А этот говорит: ну ты же ответственный за эту территорию. То есть, братья и сестры, Время неподходящее. Никак неподходящее. Тогда один брат говорит: ты переодевайся, иди крестить. Если он будет стрелять, то все равно первая пуля не в тебя будет. Я ему не дам стрелять. Ты немножко пополней, может, не такой поворотливый, ты давай иди в воду, а я буду его охранять. Ну, помолились и пошли. А этот видит, что идут крестить. Ружье через плечо и на улицу. Ну, один с женой к реке спускается, а другой как тень вокруг этого Гены. И так это оберегает брата и сестру. Мне кажется, на нем даже больше было ответственности. И он ему говорит: Гена, ты же столько знаешь о Боге. Да тебе самому уже время крещения принимать, а ты стоишь в рядах противников Божьих. Вот здесь сам Бог присутствует, небо радуется, что крещение жена твоя принимает. А ты, Гена, неужели у тебя сердце не трогает? И вот говорит ему, говорит, мне кажется, если бы так, как он говорил, на евангелизации проповедовали, люди, наверное, тысячами каялись бы. И этот Гена заплакал. Все, он безоружный. Да, я так устал уже от такой жизни. И пока он здесь исповедовался, там крещение совершилось, уже вышли из воды. Ну, а дальше уже все мирно было в этом домике. Вот так, братья и сестры. А по-нормальному, да, по-человеческому, так сказать, вовремя. Сейчас не время. Сейчас надо ноги уносить, пока цел. Вот, в следующий раз совершай дело благовестника. Когда апостол Павел рассказывает, как у благовестника дела, то он говорит: и били, и камнями побивали, и палками, и тонул в море не раз, и в опасности от братьев, таких в кавычках, да, вот, тоже благовестникам приходится терпеть и от братьев, много разных разговоров, укоров, упреков. И такое бывает. Но ты совершай дело благовестника. У нас в Краснодарском крае сейчас ответственный за благовестие брат. Но мне так кажется, что у него жена еще более активный благовестник, чем он сам. 10 лет назад он со своей женой, еще молодые верующие, только приняли крещение в церкви города Ростов-на-Дону. И вот они возревновали: церковь большая, что мы тут будем делать? Поехали в село, где мы жили раньше, там ни одного человека верующего нет, ни одного члена церкви, там начнем с нуля. И вот они приехали. Прошло 10 лет, у них сейчас 65 членов церкви. Этот брат сам пресвитер этой церкви. В этой церкви уже есть рукоположный благовестник. И, в общем-то, в этом селе активно они совершают служение благовестия. В прошлом году, на 1 сентября, ну, вы помните, да, кто жил постарше вот в России, 1 сентября – это день, когда идут в школу. И вот сестра Наташа своих детей ведет в школу. Пошла туда, и у нее такой план созрел. Она идет к руководству школы и говорит: я же здесь училась 10 лет. Дайте мне возможность несколько слов сказать. Я хочу и поблагодарить, и у меня еще что-то есть сказать. Ну, ее все знают в этом селе. Пожалуйста, пожалуйста. И вот когда ее очередь подошла, она вышла. Ну, она поблагодарила, что дали ей знания в этой школе, что учителя столько внимания вложили. И я, говорит, вышла из этой школы, в жизнь меня выпустили. Но, говорит, знаете, один очень-очень важный урок не нашлось преподавателя. И вот я хотела бы сказать всем присутствующим, что без Христа даже самые успеваемые ученики, отличники, будут несчастными людьми. И поэтому я очень хочу поделиться той радостью, которую я получила уже за стенами этой школы. Я уверовала в Иисуса Христа. Он простил мне грехи. Он вошел в мою душу. И теперь мне так хочется сказать: дорогие ученики, столько в этом мире зла, столько греха, и только с Иисусом у вас будут хорошие семьи. Ну, вот так примерно она сказала. А потом говорит: к кто хочет Евангелие иметь, Слово Божие, учебник, которого нет на парте, я с удовольствием подарю каждому. Машина, и там Евангелие стоит, все. Люди охотно брали Слово Божие. Прошел год. 1 сентября, вот совсем недавно, опять Наташа пришла в школу. И вот сестра стоит и переживает. И у нее такие мысли, еще сказать. Да ладно, я в том году уже говорила. Ну, не запретили ж в том году, может быть, еще пойти попросить. Ну, чтоб не надоедать, ладно, я в следующем году. И промолчала. Закончилась линейка 1 сентября. И из РАНО заведующая над учебной частью, мужчина, подходит к Наташе и говорит, «А что ж вы в этом году промолчали? Как вы хорошо сказали в прошлом году?» И вы знаете, она говорит, «Что же я наделала?» Ей показалось так не вовремя. Ей показалось, что надоедать не хочется. А люди этого мира и говорят, «Что же ты промолчала?» Братья и сестры, в общем-то, правильное слово «нам кажется». А когда кажется, это же не истина. Это только предрассудки, предположения разума. А если опираться на Слово Божие, на истину, истина говорит «проповедуй вовремя и не вовремя». «Будь бдителен, не спи, ты воин, совершай служение твое». В Слове Божьем есть такой благовестник, имя ему Аполлос. О нем апостол Павел однажды со скорбью сказал, «А что до брата Аполлоса, то я просил его, чтобы он пришел. Но он сказал, я приду». Нет, он не отказал. Он сказал, я приду. Но когда? Вовремя, когда будет удобно. В удобное для меня время. А не вовремя, это мне неудобно. Мы же говорим, ой, как не вовремя? Как не вовремя? Случилось то или другое, или кто-то пришел. Как не вовремя? В Германии очень распространенное слово такое, термин, да? И очень многое делается вот по расписанию, термин. Братья и сестры, проповедуй вовремя, это когда термин. А не вовремя, это когда может быть не очень удобно. Это когда термин оставить нужно, на работе договориться, чтобы отпроситься, на учебе где-то взять время, очень нужное для себя, и отдать его Господу. Вот сегодня наша конференция – это призыв к тому, чтобы проповедовать не только вовремя в молитвенных домах, но проповедовать, как мы видели сегодня, там, где не все понимают, не все согласны, а ты совершай дело благовестника. Так призывает нас Слово Божие. Поэтому, братья и сестры, заканчивая первую часть нашу, хотелось бы призвать к молитве, вот к такой молитве, может быть, даже молитве покаяния. Господи, прости. Как есть такая песня, прости за то, что дни уходят, а труд твой некому совершать. За то, что мало кто находит пути, как грешников спасать. Прости, что черствую душою, твои веления позабыв, мы грубы сердцем пред тобою и не спешим на твой призыв. Может быть, кому-то надо выйти и сказать, прости, Господи, а потом, Господи, я посвящаю себя на самое важное дело, которое во всей вселенной может существовать. Дело вечное, дело, касающееся души. Рассказать человеку о спасении. Он идет в ад, а мне нужно его остановить. Что может быть важнее? И что может быть прекрасней в очах Божьих, как не время, которое мы посвятили для служения благовестия? И еще мне хотелось бы сказать несколько слов тем, кто в нашем зале есть. И еще не отдал сердце свое Иисусу Христу, грешник, нуждающийся в прощении грехов. Вы слышите, вы видите, как трудно иногда достается вот это благовестие. Люди тратят время, средства, расстояние преодолевают, чтобы найти какую-то душу, выйти в какой-то город и сказать людям, не знающим о Боге, чтобы они покаялись. А вы сегодня в таком прекрасном месте. Сегодня так близок Господь здесь, и полиция не мешает, никто не мешает. И Бог говорит вашему сердцу. Он говорит, чтобы открыть сердце и впустить его туда. Мне пришлось быть в этом году по северу, в поездке были. И вот когда мы по тайге ехали, это была ночь уже, снегоходы «Буран», сани, холодно было очень. А у нас был маршрут посетить стойбище охотников в их юртах. Там уже есть члены церкви, есть еще неверующие. И где-то 500 километров мы проехали на буранах. У меня уже внутри все болит, там, кажется, оторвется все. Вот, потому что такие вот ямы, прыгают эти сани. Едем. Навстречу едет тоже снегоход. Остановились, разговаривает миссионер наш с этим человеком. Я его не знаю, первый раз вижу. Но я понял, что этот человек приглашает нас к себе. Он уже знаком давно с миссионером. У него в сердце есть желание получить свободу от рабства греха. Но он все никак не решался. У него там идолы были деревянные, которым кланялись и деды, и отцы, и он тоже. И вот он говорит, я хотел бы получить свободу. Но мы так подумали, ну, может быть, получится, не знаем. И вот мы едем, посетили одно место, второе, третье, где-то крещение совершили. И мы по времени смотрим, что к этому человеку мы не успеваем. Ну что ж, не время. Другой раз. Решили так, другой раз. И вот мы совершаем последнее служение, и отправляться надо в обратный путь. Это было крещение, это был праздник такой. Вот. Совершили возложение рук, вечерю Господню. Там в железном котле голова лося варится. Это будет обед сейчас, все. И знаете, слышим шум, вертолет. Ну, вертолет летит над тайгой, мало летит вертолет. А он подлетает и садится на площадочку сюда. Сел вертолет. Вышли, спрашивают, а куда вы летите? А летчики говорят, а мы летим в то селение, как раз где живет этот человек, который просил нас прийти к нему. И тогда этот брат-миссионер нам командует. Братья, все быстро в вертолет. Не спрашивали, можно, нельзя, сколько стоит. Этого разговора даже не было. Мы поняли, почему прилетел вертолет. Быстренько в вертолет. Мы попрыгали в этот вертолет. Там обед остался, все, слава Богу. Вот, поднялся вертолет, и мы полетели. И вот мы прилетаем в этот поселок. Там еще добраться нужно было на снегоходе до того домика в тайге. Это была уже ночь, и вот мы добрались до этого человека, его зовут Сидор. И когда мы подъехали к его дому, он вышел с женой своей и сказал такие слова. «Братья», уже нас называют «братья», а мы с женой рассуждаем, и я думаю, неужели благодать Божия для нас закончилась? Неужели вы не приедете? И я удивляюсь любви Божией, удивляюсь. И так вот я смотрю вокруг, тайга, десятки километров, ни одной живой души не живет. И кому ты нужен? Хант, где-то в середине тайги, а Богу нужен. И туда он достал, и туда он нашел этого человека. А через несколько минут идолы лежали на столе, на полу вернее, а потом на улицу вынес все это. Костер зажег, и горят эти идолы. И я вот так смотрю, вокруг тайга, луна и звезды светят, звери дикие ходят там в лесу, а этот человек обретает возможность получить спасение. А потом беседа была, молитва исповедания, а рано утром, еще было темно на улице, он будет, братья, вставайте, а что вставайте? Ну, крещение же, надо крещение, да давай поспим, куда ты спешишь? Тут же терминов нет в тайге, отдохнем. Нет, братья, вставайте. Мороз больше 20 градусов, прорубь сделали, и вот захожу в воду, он заходит, спрашиваю, веруешь в Иисуса Христа? Он кричит: «Верую! Верую!» Так это было все торжественно, так это было все прекрасно. И я думаю, Бог и там нашел, в этой тайге, этого человека, который захотел в свою душу впустить Господа. И поэтому, дорогой друг, здесь не тайга, и не надо вертолетов. Все Бог уже сделал, и Он сам присутствует здесь, Духом Святым. И, наверное, твое сердце тоже беспокоит и зовет. Зовет, чтобы ты открыл его и сказал: «Прости меня, Господи, за мои грехи и войди в мою душу». Сейчас мы будем молиться. Кто желает сказать Господу слова покаяния, можно пройти сюда, склониться перед Ним в этот день, когда праздник Господу, и в душе обрести тоже праздник. Пусть в этом Господь поможет. Встанем, братья и сестры, и мы сейчас будем петь псалом. Есть вот на листочках у вас «Жить для Иисуса», 10-й номер. «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать?» Нет, лучшей доли не может быть. Поэтому, если ты хочешь эту долю, проходи сюда, скажи Господу слова покаяния, и будет небо радоваться сегодня. Будем петь.